Радіо Свобода. Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Турцев. Сегодня вторая передача из цикла «Фольклор поколений». И опять про аромат детства. Но сегодня у нас новый участник. Мой коллега Андрей Шарый. Андрею 40, он редактор и ведущий итоговых выпусков программы «Время свободы». Он журналист и писатель. Но сейчас, Андрей, я хотел бы обратиться к тем временам, когда вы еще не были ни журналистом, ни редактором, ни писателем. К детству, когда вы постигали мир. Не только посредством чтения книжек и стараниями учителей и наставников, но через разного рода устные рассказы, истории, байки. То, что мы повседневно слышали на улице, в школе, дома. Давайте начнем с того, на чем завершилась предыдущая передача. Мы говорили тогда про детские игры. Во что и как играли вы?
Если позволите, Владимир, я буду говорить в сравнении с более младшим поколением, поскольку у меня 20-летний сын, и я в свое время, когда ему было на 10 лет меньше, чем сейчас, пытался привить ему ту же культуру игр, какую знаю я по своему детству. И надо сказать, что я потерпел полную неудачу, потому что фактически все, во что играли мы, нынешнему поколению детей неинтересно. И сейчас мне понятно, что это вызвано... в общем, бедностью советской, в первую очередь, связано с очень плохой информационной ситуацией в тогдашнем советском обществе и с тем, что перечень игрушек был крайне ограниченный. Играли в основном в подвижные игры. Это было то, как у нас это называлось. Это московские дворы середины 70-х годов. Мы играли в банки, в чижа, в штандер, в колдунчики, в морские фигуры. Играли... с девочками, когда интерес проявился, играли, прыгали с ними в резиночки. Ну, совсем маленьким мы играли в классики, но мой сын, например, даже не играл ни в классики и не прыгал уже в резиночки, потому что к 7-8 годам уже появлялись первые всякие PlayStation и Lego появлялись, и этого ничего не было тогда. Как сейчас я понимаю, часть этих игр была довольно крутого политического замеса. Потому что, скажем, одной из популярных игр, связанной с какими-то игрушками, была игра в солдатики у мальчишек. Солдатики все, конечно, были советские или революционные, или были рыцари, но это были красные рыцари, обязательно были Александра Невского, а черные или синие были псы-рыцари. Поэтому тогдашние фабрики игрушечные, они блюли вот эту идеологическую и политическую правильность всего этого дела. А самым страшным ругательством в дворах было слово «фашист». И за это можно было получить сразу. И, в общем, это было очень обидно и очень несправедливо.
А всегда. Вот в войну вы не играли?
В войну мы играли, да. Это была такая системообразующая игра. Она была, пожалуй, главной мальчишеской игрой. Но надо сказать, что в войну обычно играли по фильмам. Мы играли в войну большую часть моего детства по польскому сериалу «Четыре танкиста и собака».
Короткое пояснение, необходимое, скорее всего, тем, кто существенно младше рассказывающего о своем детстве Андрея Шарова. «Четыре танкиста и собака» — созданный в 1966-м польский телевизионный сериал, признанный коммунистическими идеологами Польской Народной Республики лучшим когда-либо снятым в Польше. Это необычная по тем временам и по форме своей комическая пропаганда польского участия в военных операциях по освобождению Европы от немецко-фашистских захватчиков. После первого показа в СССР сериал, как и в Польше, побил рекорды популярности у телезрителей и сохраняет ее до сих пор у части своих постаревших первозрителей. Показательная его реклама на одном из современных нам сайтов. Цитирую, «искрометный юмор и невероятные приключения не оставят вас равнодушными». Но, пожалуйста, Андрей, продолжайте про игры.
Там обязательно распределялись роли, значит, фашистов было назначить невозможно, поэтому обычно были две команды, которые достаточно бессмысленно бегали по дворам с палками, и там кто-то от кого-то прятался, но все были и те, и другие были польскими танкистами, и никто не хотел быть Яноком, потому что Янок был женат, и, значит, это было тогда, в общем, как-то пошлым считалось, 7 или 8 лет, или он влюбился, он не был женат, он влюбился, поскольку он влюбился, то Яноком никто быть не хотел, а вот за остальные какие-то роли там разгоралась какая-то война. Вот в этом мы играли, это была такая системообразующая игра.
У девочек, да еще на 10 лет младше, как говорит Андрей, формообразующими были уже совсем другие фильмы и другие игры. Слово Карине и Марьяне Арзумановым.
Когда я была в 6 классе, вышел фильм, на Новый год его показали, «Формула любви». Но на следующий день вся страна уже кричала «Фортиссимо, мама мия, оно залетное».
Ну вот. И к вопросу о любви, она не одна, она с кузнецом придет. И как же еще, что ж там Фарада говорил смешное? Ну, из этих же сцен Карин вылетела, крылатая была у нас в нашем с тобой юности. Она не одна с кузнецом придет, Абдулов говорит, а Фарада говорит, а, придешь ночью на сеновал? Приду.
Да, она не одна.
Она не одна.
И так далее. Я в прошлой жизни был принцем Уэльским.
Ну, а игры, затеи?
Знаете, все в школе три вещи вели. Вот были такие песенники. Вот у каждой девочки был песенник. Это было такое, на мой взгляд, сейчас такое скучнейшее вообще занятие, представляете, записывать песни. И вот записывали все куплеты подробно. Нужно было иметь песенник, нужно было иметь анкету, которую ты раздавал всем, и там твоя любимая книга, твой любимый фильм и так далее. Все заполняли. И еще были такие школьные хроники, которые распространялись. Я вот вспомнила немножко, ну там типа такие вещи. Папа после родительского собрания, Фантомас разбушевался. Мама после родительского собрания, царевна Несмеяна. Вот. А перемены есть только миг, за него и держись. И вот это вот ходило в списках, ну, это маленькие были, это совсем маленькие. Ну, вот. Что-то там про школьную столовую еще было, там, как, типа, я не знаю, яд Сальери или что-то в этом роде.
Ну да, такой школьный фольклор.
Аня Колчина, закончившая школу 3 года назад, играла в ней уже в совершенно другие игры. Как ни странно, весьма похожая на то, во что играли мы, а я ведь, можно сказать, втрое ее старше.
Все игры в школе ограничивались колдунчиками и догонялками, а когда лет в 11-12 собирались компаниями дома, играли в балду. Это игра в слова. Первый игрок называет буквы, второй — следующую. Главное, чтобы на тебе не закончилась игра. То есть на тебе не закончилась загадное слово. А если все-таки закончилось, то постепенно становишься балдой. Была и такая игра «Я». По порядку все участники игры говорят «Я». Кто засмеется первый, тому придумывается прозвище. И он, в свою очередь, продолжает говорить «Я» и называть это прозвище. Смеяться категорически запрещается.
В рассказе Анны меня впечатлило то, что в ее детстве школьный фольклор местами куда больше, чем в 50-е и 60-е годы прошлого века, напоминал дореволюционный, гимназический и семинарский. Я говорю о двуязычных шутливых стишках, которые в ту пору были в ходу и порой использовались как мнемоническое подспорье. Ну, к примеру, весьма известная даже в художественной литературе процитированная русско-французская «Регарде, машер, сестрицей, кельжали идет гарсон, сетасе, Богу молиться, нам пора а-ля мизон». Но послушайте сами.
Как-то кто-то из класса принес переделанную на английский лад сказку о царе Салтане. Звучала она так. «Три герлицы под виндом пряли поздно ивнингом. Молвит первая герлица, кабы я была кингица, то для фатера кинга суперсейшн созвала. Третья молвила герлица, если б я была кингица, то для фатера кинга родила бы хиппаря. Фатер кинг на флет тут входит и такую спич заводит». Помню, мы долго смеялись, ну а потом пошли вариации на тему. Например, пародии на стихотворения, которые нас заставляли учить. «Однажды в студеную зимнюю пору сижу за решеткой в темнице сырой. Гляжу, поднимается медленно в гору вскормленный в неволе орел молодой. И шествую важно в спокойствии чинном, мой грустный товарищ, махая крылом, в больших сапогах, в полушубке овчинном, кровавую пищу клюет под окном». Совсем трагическими получились обработанные строчки Пушкина. «У лукоморья дуб срубили, золотую цепь в тарксин снесли, кота в котлеты изрубили, русалку паспорт лишили. Дальше не помню». Все эти школьные стишки я вспоминал вместе со своими одноклассниками. Знаю, что было даже такое Евангелие от Митьков. Начиналось так: житие великого Митька Иисуса по кликухе Христос.
Ну, однажды в суденую зимнюю пору так переиначивали еще и до революции. А как в вашем детстве обстояло с иноязычными стишками? Вообще с иностранным, как элементом детской системы ценностей? Спрашиваю я у Андрея Шарова.
Это то, что на 10 или 15 лет, а может быть и в то время в райкомах комсомола называли бы не поклонством перед Западом, потому что как только пропал интерес к этим вот примитивным детским мальчишеским играм, это, наверное, лет 11-12, и как только, видимо, зарождался интерес к прекрасному полу, это все моментально переворачивалось на интерес к музыке, прежде всего, к западной, на интерес к английскому языку и на интерес к вещизму западной культуры. Фантики от жевательной резинки собирали все один обязательно, и была даже игра фантики мальчишеская, когда сворачивали фантики от жевательной резинки, ботинки и так об стол ими, как в пристеночек, вот, стучали, и если на расстоянии вытянутых двух пальцев фантики там ты как-то, или один на один должен был попасть, ну, в общем, это было, это была такая валюта, одна из самых распространенных. Не говоря уж о жевательной резинке, которая была абсолютно культовой вещью, на моей памяти появилась первая советская жевательная резинка, отвратительная, это жевательная резинка «Калев». Эстонская. Ее закупали в огромных количествах, стоил один такой брикетик 15 копеек, и их делили, бритвы резали на уроках на 3 или на 4 части, поскольку дай пожевать, это было достаточно, в общем, распространенной просьбой, показателем дружбы. Ходили совершенно какие-то невероятные байки, связанные с тем, что иностранцы там в гостинице «Метрополь» разбрасывают пачки жевательной резинкой, начиненной бритвенными лезвиями. И поэтому там, вот я помню, когда мы ходили в театр какой-то, массоветы, предположим, то учителя нас не инструктировали, но между собой мы говорили, что вот сейчас мы будем проходить мимо гостиницы, там вот бросать, вот брать не надо, и посмотрим, кто возьмет, кто не возьмет. Ну, вот это вот было.
Для комментирования использую все тот же фольклор, слухи. В предолимпийской 79-80-х годов в Москве поговаривали, что госбезопасность, вспомнив уроки Московского фестиваля молодежи 57-го года, опасается неконтролируемого общения детворы и молодежи с заезжими иностранцами. Вот и решили напугать детей специально придуманной страшилкой. Радио «Свобода». Программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Дольц. Вы слушаете очередную передачу из нашего цикла о фольклоре современных нам поколений. «Аромат минувшего». О системе ценностей и приоритетах своего детства мне рассказывает мой коллега Андрей Шарый.
Понимаете, детство – это такая жадная пора, это пора собирательства, это пора такого стяжательства. И западные календари, особенно эротические или там какие-то полупорнографические, ручки, дружба с ребятами, у которых родители имели возможность выезда, и у меня, я помню, был один хороший друг, мы общаемся, в общем, и сейчас, и отец у него работал во внешпосылторге, по-моему, и у него был дом, квартира, ну, сейчас, как я понимаю, достаточно скромная, но по тем временам она мне казалась набита невероятными какими-то вещами, я очень любил бывать у него дома, как раз потому, что это был как музей тех вещей, которые были из другого мира.
Каких, например?
Ну, западные диски, конечно, прежде всего. Я помню, какое впечатление на меня произвел первый раз, когда я увидел фирмы Apple выпущенный диск с сердечником группы Beatles, когда вот там вытаскиваешь это яблочко из середины, это было абсолютно просто какой-то системообразует мелочь, которая систематически человека потом воспитывает и образует. Вот в основном мелочи. Брелки, плакаты, пачки из-под сигарет. Уже в юности собирали ведь, скажем, пустые банки из-под Кока-Колы. Помню, какой фурор вызвало появление Фанты, первого советского вот этого напитка. Это был 79-й год. Накануне Олимпиады за год была спартакиада народов СССР, а я тогда занимался в школьной секции по легкой атлетике, и нас отрядили на такую репетицию, мы там носили какие-то протоколы. И вот на стадионе имени Ленина в Лужниках, там в коридорах стояли бесплатные автоматы с фантой, а ничего тогда более волнительного, чем напиться лимонада бесплатного, не существовало. И пили, то есть, литрами просто таким. Вынести это было все нельзя, но еще это был иностранный напиток. В общем, это было, конечно, знаком такого уважения к самому себе. А потом, когда уже мы стали юношами постарше, тогда обращали внимание на то, что, ну сразу появилась уже в старших классах школы вот система достать джинсы. Первые джинсы, я помню, у меня были в 9 классе, шил их какой-то умелец, и тогда надо было правильно проверять, как вшиты все лейблы и правильно. Все джинсы были, кстати, очень хорошие, они были якобы левисовские, фальшивые, конечно, 110 рублей стоили, но носил я их несколько лет, и шиты они были по фигуре, и, в общем, они были правильные, и никто никогда не заподозрил. Существовала вот эта система цеховиков, ведь, особенно на юге, и когда с родителями ездили к какому-нибудь морю, то там прибарахлялись каким-нибудь невероятно дерьмового качества свитерами с надписью «Мальборо» или что-нибудь еще вот такое вот, которые после первой же стирки там вылезали. Но поскольку ничего другого не было, а это была такая среднесоветская среда детей интеллигенции в первом поколении, вот так вот, то там этого всего было на единице. И, скажем, кроссовки «Адидас» могли уже значить очень много. Знаете, как-то речь шла не столько о доступе к информации, сколько о доступе к символам. И английский язык тогда рассматривался прежде всего как возможность лучше прочитать эти символы. То есть ты должен был знать, что значит «пепперминт», «чуинг-гам», потому что это вот с перцем жевательная резинка. Я помню, как мы бегали совсем еще маленькими к англичанке и спрашивали, как правильно прочитать «made in USSR» или «made in USSR». Вот это было тоже очень важно.
Обо всем заграничном с надписями на английском, джинсах, жвачке и прочем мы уже говорили и, вероятно, будем еще говорить. Так уж сложилось, что все эти вещи оказались объединяющими для субкультур нескольких поколений наших соотечественников. На излете 80-х журналистка Елена Лосота пустила в оборот новое словечко «вещизм», означающее нечто широко распространенное среди части, разумеется, части советской молодежи, мещанское и уже потому постыдное. Помню, сколько сложностей было у переводчиков этого неологизма в Германии. Карина Арзуманова.
Я вспомнила, что считалось стыдным. Вот я училась где-то еще в первый-второй класс. Я помню, пришла наша любимая, хорошая, в общем-то, учительница. У нее дрожали от гнева губы. И говорит, что я вам сейчас расскажу, что сейчас произошло на перемене. Какие-то в школе приехали иностранцы, американцы, по-моему. И представляете, вот ваш одноклассник такой-то, его поставили к позорному столбу, он взял у них жвачку. Он взял, понимаете, он не отказался. И я пришла домой тоже так думаю, действительно, ну как же я такая, в общем, подверженная влиянием была, барышня. Как же вот он действительно, что же он не отказался так? Но потом так думаю, позор, не позор.
Показательно, что многие тогдашние читатели гневных Филиппик Лосота о введенном ею термине сегодня забыли. Но только не те, кого в вещизме, особенно детском, обвиняли. И через полтора десятилетия одна из этого поколения, замечательная журналистка Катя Метельца, ответила.
Вещизм – смутное слово из советского детства человечества, из карманного словаря лектора, политинформатора. Стиляги, плесень, борьба с мещанством – вещизм. Вещизм – это, я понимаю, обожествление быта. Вещь как идол, как фетиш. Одни вещи становятся фетишами, другие – нет. Почему так? Видимо, потому что одни вещи – просто предметы быта, а другие – воплощение некой человеческой мечты. Никто так не вожделеет разных вещей, как дети. У бедных зависимость от денег и от вещей гораздо сильнее, чем у богатых. Апофеоз вещизма – это быт Робинзона Крузо.
Но вернемся к основному сюжету. Карина Арзуманова, которой помогает вспоминать ее младшая сестра Марьяна.
Ну, когда о детстве речь идет, сложно действительно какие-то вспомнить. Я вот просто сейчас спонтанно вспомнила, что потрясением была одноразовая посуда. Но это не слова. Вот она продавалась в Олимпийское лето 80-го года. За ней выстроились огромные очереди. Мы ее потом годами использовали, эти одноразовые стаканчики. Она была в таком большом разнообразии, надо сказать, в это лето. Про моду. Ну, юбки, баблы,
иначе воланы. Баблы, по-моему, да, называли?
Баблы – такая юбка, которая под дол, так подшит, как шарик.
И надувается воздухом в момент ходьбы. А потом была балоневая мода. Пальто называли дутики.
А также дутики называли сапоги, которые теперь, даже не знаю, как называют, бахилы, нет, даже не знаю. Дутые сапоги такие, ну... Говноступ. Ну, варенки, это, конечно, ключевое слово. Это вы правы, это мы уже школу заканчивали. И это уже было так. Изредка появлялись эти вареные джинсы или вареные джинсовые куртки, так специальным образом окрашенные джинса. И, конечно, по пределам мечтаний, ну, точнее, так мы иногда говорили, ну, это чересчур, ну, что это так, это слишком модно, это же фу, говорили мы иногда. Ну, что нам еще оставалось говорить? А потом была у меня поездка в Финляндию на неделю. Я вдруг поняла, что в Финляндии варенка – это просто как школьная форма. Потому что вот заходишь в раздевалку в школьную, и там вот варенка висит, и больше ничего не висит.
Казалось, конечно, что это действительно предел мечтаний. Вот я как-то физически сейчас говоря об этом, вспоминаю эти свои ощущения, когда я видела на ком-то, и мне так хотелось, чтобы это было у меня. И, ну, просто потому что хотелось хорошо видеть, потому что хотелось нравиться мальчикам. В этом смысле никакие процессы, наверное, не меняются. Вот это вот варенка там. У нас была девочка, у которой мама работала помощником режиссера в театре Ленинского комсомола, в Ленкоме. А, и я еще вспомнила, вот помимо варенки у нее были брелки, брелок, который можно было свистнуть,
и она начинала петь та-та-та-та-там-там-та-та-там-там. И говорят истории, что вот так вот Абдулов, молодой парень, приехал откуда-то за границей, а ему, зная, что он приобрел такой брелок для своей машины, всю репетицию, как дураки, все, кому не лень, с первого ряда свистели. И у него, значит, таким образом все время отзывался, а разбить, убрать, видимо, было невозможно, слишком вещь такая, на которую можно позариться. Кроме варенки, труба, например. То, что сейчас называют трубой, например, в Петербурге, мобильный телефон, раньше труба или шлем – это были вязаные шапки, которые вязались буквально, они выглядели как труба, надевались через голову, это было как бы одновременно и шапка, и шарф. Просто ровно связанная, ровная труба, она действительно выглядит как труба. Труба или шлем – это же была мода невероятная.
Ну вот, конечно, наша юность – это время триумфа журнала «Бурда». Это когда, знаете, фраза такая «самая обаятельная и привлекательная» – журнал «Бурда» читаем регулярно. Вот, журнал «Бурда» – это, в общем, стал все, кто мог хоть что-то руками сделать, делали по журналу «Бурда». Прибалтика была для нас за границей немножко. В Прибалтике запах кофе, девочки прибалтийские более модные такие. Мы поехали зимой, и все ходили в 30-градусный мороз в Каунасе в тулупах и в платках. Ну, действительно, очень холодно было. А они вот без шапочек. И они нам валенки-валенки пели. Тоже как-то раз так первый раз почувствовали, что, в общем, враги.
Мы выезжали с родителями в Прибалтику почти каждое лето. Это было действительно счастье. Ну, помимо того, что это детство, весело, море. Вот очень хорошо помню эту Ригу, которая действительно воспринималась чуть-чуть кусочком за границей. И потому что, Карин сказала, запах кофе и пирожные, вот кондитерская, какая-то совсем другая культура. И потому что, как только пересекали границу, то после скошенных несчастных домов и оград появлялись аккуратненькие домики с низкой оградой, условной и так далее. Вот это вот все было видно. И мы ходили, значит, на концерты там, допустим, в Ригу. Мы заходили, выпивали чашку кофе, чего никогда не было. Один раз, я помню, пошли куда-то в ресторан, выстояли очередь в Москве. Ну, как-то совсем, ну, не было этой культуры, наверное. Но, значит, в своем детстве я этого совсем не помню. Никакой вот ресторанной, кафешной культуры.
Ароматы минувшего. То, что не только приятно, но, может быть, и поучительно вспоминать. И мы продолжим это в следующих передачах программы «Разница во времени». Продюсер ее сегодня Андрей Амочкин, автор и ведущий Владимир Тольц.
Свобода в клубе «Аги». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Аги». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».